Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Жизнь после вознесения Господня. Как слышать Бога, если Он уже не ходит среди людей? Как разобраться в Евангелии от Иоанна, если непонятно, про что говорит Христос? Как помочь тяжелобольным детям и их семьям отстоять права на лекарства за счет регионального бюджета? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Вчера был большой праздник – Вознесение Господня. Он всегда выпадает на четверг, потому что это 40-й день после Пасхи, и это один из 12 главных праздников Церкви. Суть его в том, что Господь поднимается к своему Небесному Отцу. Как это происходит, непонятно. Вообще в Евангелии много кинематографичных таких эпизодов, когда все очень детально прописано, но только не этот. И это, в общем, наверное, и не важно. Господь говорит апостолам, что после себя пошлет к ним Утешителя, Святого Духа, а апостолы после вознесения Христа возвращаются домой в радости. И здесь возникает вопрос, а почему, собственно? До этого момента Господь был рядом с ними во всем, даже в самых бытовых ситуациях. Например, они вместе разводили костер и пекли рыбу. А как быть теперь? И если еще шире брать, то как быть тем людям, кто не был современником земной жизни Христа, то есть нам? Мы со Христом рыбы не пекли, и как понять, что Он, как учит Церковь, на самом деле никуда не уходит, а остается с людьми? В нашей студии протоиерей Андрей Рахновский, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Правильно ли я понимаю, что если сегодня, вот пятница, да, по празднеству Вознесения Господня, то еще вот и ближайшие выходные – это тоже фактически продолжение праздника Вознесения? Если кто-то, например, ну, а таких много, я уверена, не смог в четверг сходить в храм, то можно это сделать в субботу, воскресенье, и ничто не потеряно.
Во-первых, Христос с нами – поэтому ничего не потеряно в принципе. А во-вторых, можно прийти на службу и послушать песнопение Вознесения, которое продолжает петься.
А вот теперь мне хотелось бы все-таки поговорить с вами уже после Вознесения. Как жить дальше?
Апостолы все-таки жили ощущением живого присутствия Христа среди них. После Вознесения они собираются и на место отпавшего Иуды избирают Матфея. И они обращаются вот к Христу, как будто он здесь присутствует. Сердцеведец всех, укажи нам из двоих одного, которого ты избрал, чтобы принять жребий служения и апостольства, и вытянули жребий. И они верят, что через этот жребий указал им сам Христос. То есть живого присутствия Христа они не потеряли.
Апостолы – это люди, которые со Христом провели, ну, по меньшей мере, 3 года. А как быть нам? Как это ощущение того, что Бог рядом, сохранять внутри себя?
Ощущение, что Бог рядом и Бог рядом – это разные вещи. Ощущение может быть и может не быть, но ощущение – это то, что это наше. То есть можем себе представить, если правы атеисты, Бога нет. А вот у меня есть ощущение, что Бог есть. Ощущение, ну, у меня ощущение-то есть, но я не прав. Или Бог есть, как мы говорим, верующие люди, а вот у меня ощущение, что его нет. Бог, Он есть, независимо от того, присутствует в нас ощущение Его присутствия среди нас или нет. То есть вопрос, как нам измениться, да, чтобы иметь это ощущение, а надо ли его иметь? Если и так, для нас очевидно бытие Божие, что Бог везде присутствует, да, что Христос плотью вознесся, но божеством своим пребывает в церкви. Мы соединяемся с Ним в действительно глубокое общение через причастие святых даров, которых нам дарят свои, и фраза «с нами Христос» это не метафора, а это реальность. Он с нами, ведь когда вы приступаете к таинству причастия, вы же соединяетесь со Христом, с Его телом и кровью. Он в том смысле не с нами, что Он не функционирует среди нас, в человеческом обличье не ходит между нами, да, но это всего лишь другой способ присутствия. Второй способ присутствия Божьего среди нас – это любовь. Если между нами, христианами, есть любовь, Христос посреди нас. И третий момент очень важный. Христос обещал дать иного утешителя, Духа Святого, который наполнит вам все, о чем я говорил. И когда мы открываем книгу «Деяния апостольских», мы видим, что там уже не Христос посылает апостолов на проповедь, а Дух Святой указывает апостолам, что им делать, действует как личность. И здесь у человека есть соблазн получить некий внешний, видимый гарант присутствия Христа в церкви, осязаемое и понятное. А Христос как будто убирает у нас это и говорит: «Один есть путь, блаженны чистые сердцем, они Бога узрят». Вот иди путем чистоты, любви, и, как пишет Иоанн Богослов, будешь иметь свидетельство в себе, внутри себя, что Бог есть. Это очень сложный путь, потому что он связан на первых этапах с сомнениями, с разочарованиями, но это путь единственно верный.
Мы живем сейчас в 21 веке. Мы открываем Евангелие и понимаем. Вот здесь у Христа о чем-то спросили, он ответил. Открываем Ветхий Завет и видим, у Бога, Вседержителя, о чем-то спросили, и он ответил. С Авраамом он общается напрямую, с Моисеем он общается напрямую. Что с нами сейчас происходит, что с нами Бог уже не общается напрямую? Или общается, а мы этого не видим, не слышим, не понимаем?
Я думаю, что проблема здесь в ответственности. То есть, если ты готов слушать Бога, то тебе не надо его видеть. Если ты видишь Бога, и он тебе говорит, а ты не делаешь, какое тебе оправдание в таком случае? Не становишься ли ты явным богоборцем? То есть, ты из человека... сомневающего, человека, который думает, а прав я или не прав, а может быть, не надо так делать, да? Вы превращаетесь в открытого богоборца. А вы уверены, что вы сделаете так, как вам Бог скажет? Есть удивительные места в письмах отца Сафрония Сахарова, который пишет следующее, что когда мне Господь открывал волю Божью о каком-то человеке, то я не всегда говорил человеку эту волю Божью о нем. Если не видел в нем решимости ее исполнить, чтобы из ошибающегося не превратить его в богоборца. Ведь выбор воли Божией не такой сложный. Ведь нам не нужно знать волю Божию, перевезли нам тумбочку или нет. Сделать ли нам ремонт, или пройти ли нам к врачу, или не пойти, или куда съездить на отдых, или в какой детский сад отдать детей. То есть вопрос, он касается темы исключительно нравственной. Вот мой поступок, я это сделаю, согрешу или не согрешу? А практически здесь очень совет простой. Если вы каждый день читаете Священное Писание, Слово Божие, и размышляете над ним и молитесь, у вас с годами появляется дар различения добра и зла в ваших поступках. Можете проверить это на практике.
Подождите, евангельские фарисеи и книжники, которые годами молились и читали Священное Писание, и самое главное в своей жизни не распознали, к ним приходит Бог, а они отправляют его на смерть.
Нет. Христос им говорит, вы заменили заповедь Божию преданием человеческим. Я-то призываю к тому, что нужно вникать в смысл Писания, а не искать для себя удобное объяснение Священного Писания. Если это делать правильно, в правильном духе, не как фарисеи, то будет результат обязательно.
Огромное вам спасибо за комментарий.
Спасибо.
Протоиерей Андрей Рахновский, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, настоятель храма Ризы Блаженья в Леонове в Москве, был в нашей студии. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 17 главы Евангелия от Иоанна, где Господь обращается к Богу Отцу с удивительными словами. Вообще, Евангелие от Иоанна очень поэтично, если рассматривать его как литературный текст. И вот в 17 главе это очень хорошо видно. Цитирую Евангелие: «И ныне прославь меня, ты, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира. Я открыл имя твое человеком, которых ты дал мне от мира. Они были твои, и ты дал их мне, и они сохранили слово твое. И чуть ниже: я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои, и все мое твое, и твое мое, и я прославился в них». И так далее. Но вот о чем этот текст? Попробуем разобраться с помощью нашего гостя. В студии «Радио Вера» протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Отец Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер.
Как правило, когда читается тот или иной евангельский фрагмент, то можно воспроизвести в нескольких словах сюжет, о чем там говорилось. А вот с этим эпизодом из Евангелия от Иоанна как-то даже можно оказаться в некоторой растерянности. Про что он?
Евангелие от Иоанна, 17 глава, ее еще по-другому называют первосвященническая молитва, которую произносит сам Спаситель. И здесь, наверное, дан такой образец молитвы, как молитва «Отче наш». И здесь, кроме, в общем-то, молитвы, беседы Бога Слова с Богом Отцом, есть еще очень один важный момент. Здесь Господь обязывает и человека обратить внимание на то, что он читает. Потому что Евангелие, если ты дочитал до 17 главы Евангелия от Иоанна, значит, это не просто так, это уже не просто любознательность, что-то, значит, в тебе уже там усвоено, коснулось тебя, и в тебе, в общем-то, действует. И если не спеша прочитать эту главу, мы здесь многое что увидим. Мы увидим то, что Святая Троица, Бог Отец, Бог Сын, Дух Святой – это единый такой организм, который, внутри которого тоже происходит определенный процесс взаимоотношений, можно сказать, такой, привести аналог, как рассуждение внутри себя. Иногда мы внутри себя же рассуждаем, даже не иногда, а постоянно, в общем-то. У нас происходят какие-то мысли, мы, в общем-то, соглашаемся, обдумываем и так далее, и тому подобное. Мы здесь видим, что Господь наш Иисус Христос открывает нам маленькую тайну, завесу нашей веры, что вера – это не просто какой-то акт или усилие твоей воли. Это, в общем-то, дар. Тех, которых ты дал мне, я сохранил и приумножил в них веру, и как ты послал меня в мир, чтобы я проповедовал имя твое, так и они, и так и их посылаю в мир, чтобы они проповедовали имя твое. И здесь мы видим и такое мессианское как бы задание человека, верующего. Вера – это не твое личное дело, это, в общем-то, миссионерство. Вера дана для того, чтобы ты не где-то в уголочке сидел и радовался тому, что ты верующий, а это чтобы ты шел и проповедовал Христа. Кто-то словом, кто-то делом, кто-то внешним видом и так далее и тому подобное. Здесь мы много видим таких указаний. Ну, допустим, указание того, что человек, который проповедует Христа, он должен сохранить того, с кем он встретился. Да? То есть ни в коем случае его не оттолкнуть, ни в коем случае ему никак, в общем-то, не повредить, то есть должно быть любящее, думающее сердце. И таких, в общем-то, аспектов в этой главе очень много. Она является, наверное, таким завершением и венцом нашего состояния, нашей настроенности на служение, на жертвенность ради Христа. Не Христу, а ради Христа. То есть вот все, что мы совершаем, мы должны совершать по, скажем так, этой инструкции. Да, вот. И инструкция эта, она, в общем-то, обращена к твоему сердцу, к твоей любви к ближнему. Так что эта глава очень важна в жизни христианина. И она является не только гимном, молитвой, да, но она еще является, как я уже сказал, такой инструкцией нашего взаимоотношения с Богом.
А что тогда значит в этом гимне и в этой инструкции вот этот момент, где Господь говорит: «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои».
Христос выходит на служение, на жертвенное служение. И он как бы на это предназначен, он как бы на это выделен. Есть люди, которые также выделены на служение Христу. Это не священники, это и миряне, те, которые, как мы уже сказали, имеют веру в своем сердце. Не от слышания, а вот есть такие люди, которые просто уверовали, да?
Вот дар такой.
Такой, в общем-то, дар. И, ну, мне очень часто приходится, как священнику, сталкиваться с возмущением людей, которые говорят, что, ну, с какой стати я верующий? У меня нет веры, верующих людей, там, ни там, родственников, ни близких, никого, говорит, вот, а меня вот там тянет в храм, тянет читать Священное Писание, мне тянет молиться. Вот такие есть удивительные, в общем-то, вещи. Или там маленький мальчик приводит к вере в Бога всю семью. Там, ну, допустим, вот недавно был случай, когда шестилетний мальчик поставил вопрос ребром перед родителем: или крестите, или не знаю что. Вот, или крестите, да, вот бывает, бывает и такое. Поэтому вот это именно те люди, которые готовы пройти путь Христов. Это те люди, которые готовы пожертвовать собой ради, в общем-то, ближнего. И Христос обращается именно у них, молит именно о них, чтобы Господь их укрепил на этом служении проповеди веры Христовой.
Спасибо вам большое за комментарий.
До свидания.
Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, был в нашей студии и комментировал актуальное Евангелие. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. И сегодня речь пойдет об очень уязвимых и зачастую беззащитных детях с больной печенью, которым для лечения и реабилитации требуются очень дорогие препараты. Помните, мы не раз рассказывали в эфире про маленькую девочку Бунучичак, подопечную благотворительного фонда «Жизнь как чудо». Близкие называют ее Бану. У нее тяжелое заболевание печени, и мы не раз собирали ей в эфире деньги на лекарства, и уже собраны миллионы рублей. Но постоянно решать проблему вот так в режиме ручного управления уже невозможно. Никаких денег просто не хватит. И фонд «Жизнь как чудо» пошел другим путем. Был суд с регионом, в котором юристы и сотрудники фонда отстаивали права Бунучичак на лекарства за счет регионального бюджета. Было несколько этапов слушания, и сотрудники фонда подробно писали о каждом этапе в социальных сетях. И вот в конце мая пришла прекрасная новость. Этот суд выигран. С 2020 года Бану будет получать все необходимое за счет бюджета Нижегородской области. То есть до конца этого года для ребенка продолжается сбор средств на лекарства, но дальше она уже будет на 100% обеспечена всем необходимым. Это настоящая победа, и хочется сказать спасибо всем тем людям, которые боролись за Бану. У фонда «Жизнь как чудо» это уже не первая победа в суде, когда решение принимается в пользу подопечных, деток с больной печенью, и мы надеемся, что и не последняя победа тоже. При фонде появилась юридическая служба, которая профессионально занимается такими вопросами. Подробности о ее работе и о том, как поддержать это направление, узнаем от координатора благотворительного фонда «Жизнь как чудо» Елены Сипягиной. Она с нами на связи по телефону. Елена, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот эта юридическая помощь, для кого она и в каких случаях совершенно необходима?
Вы знаете, у фонда очень много различных проектов. Есть проект «Лекарственная помощь», и совсем недавно появился новый проект, который называется «Юридическая помощь». К сожалению, не всегда регионы готовы выдать жизненно важные препараты нашим подопечным. Иногда проблема в том, что семья не может грамотно оформить документацию, заявку, обращение во все соответствующие органы и получить вовремя жизненно важный препарат. Но очень часто регион по тем или иным причинам отказывает детям в лекарственном обеспечении. Мы с этим сталкивались не раз и рассказывали об этих историях в наших социальных сетях. Тогда фонд идет на помощь нашим подопечным, и мы помогаем с оплатой юриста, который позволяет семье добиться через суд лекарственного обеспечения ребенка. В рамках вот этой проблемы мы обратились к нашему юристу, который сопровождает наших подопечных. Уже несколько дел было выиграно в пользу детей. Эта программа очень важная. И, конечно, юрист помогает семье максимально быстро и четко решить эту проблему в корне. Мы очень просим поддержать нашу программу «Юридическая помощь». Сейчас 3 ребенка у нас открыты на сбор на лекарственное обеспечение, которое должно осуществляться за счет государства, но под тем или иным причинам это не происходит. Вот эта программа нам поможет поддержать этих детей, оформить все обращения и добиться того, чтобы эти дети получали лекарства от регионов, а деньги фонда направить на другие, тоже важные и нужные программы фонда. У нашего фонда сложились дружеские отношения с ассоциацией помощи орфанным больным. Там есть юрист, который имеет все знания и опыт в вопросах лекарственного обеспечения, возглавляет ассоциацию людей, больных с орфанными заболеваниями. И благодаря совместной работе у нас получается максимально четко и быстро отстаивать права наших подопечных. Конкретно сейчас у нас идет сбор на девочку Бенучичак. В этом сборе участвует сразу даже несколько благотворительных организаций, потому что сумма на лечение очень большая, больше 21 миллиона рублей. И этому ребенку нужно лекарство, дорогостоящее, не зарегистрированное в нашей стране, но, основываясь на законах, на Конституции, ребенок имеет право на лечение и обеспечение за счет государственных средств. Ребенок уже начал лечение, получает положительный результат от этого лечения. И федеральный центр не раз подтвердил, что именно этот препарат нужен девочке и помогает ей. Также вы можете посмотреть на нашем сайте подопечных, которым требуется препарат Орфадин. О нем мы тоже много раз рассказывали. Мы рассказывали слушателям радио «Вера» про Богдана и Таню Перечаченко, которым тоже добивались обеспечения в суде, и суд был выигран. Там тоже в рамках программы «Юридическая помощь» действовал юрист. И права детей были защищены, они теперь получают свое лечение за счет государства. Это очень важно для нашего фонда, для наших подопечных. Поэтому я прошу каждого поддержать нашу Бенучичак на сайте фонда какчудо.ру в рубрике «Нужна помощь» Бенучичак Хасрова. Девочке требуется жизненно важный препарат. И также можно поддержать программу «Юридическая помощь». Она отдельно выведена на сайте, тоже в разделе «Нужна помощь». И можно сделать СМС-пожертвование на короткий номер 7715 со словом «волшебник» и любой суммой пожертвования. Мы будем вам очень благодарны. Помогите нам отстоять права наших подопечных. И я думаю, что обязательно справедливость будет на стороне детей.
Вы знаете, очень этого хочется. И вот, возможно, у кого-то возникнет вопрос, но если на юриста все равно приходится собирать деньги, может, проще тогда уже на лекарства как-то эти деньги потратить и не заморачиваться, что называется. Но если я правильно понимаю, все-таки, когда речь идет о покупке лекарств, то это совершенно космические бывают суммы.
Ну, во-первых, это миллионы, и мы не можем закрыть проблему лекарственного обеспечения ребенка пожизненно. А детям нужно лекарства принимать пожизненно. Поэтому, безусловно, этот вопрос должен быть решен в корне, и снабжение малышей за счет средств бюджета должно быть решено.
Хорошо, что есть уже у вас положительные вот эти примеры. Это прям очень радует, что удалось добиться справедливости для детей. И хочется, чтобы эта ваша программа как можно больше пользы принесла и другим вашим подопечным тоже.
Спасибо.
Елена Сипягина, координатор благотворительного фонда «Жизнь как чудо», была с нами на связи. И я еще раз напомню сайт, где можно найти подробную информацию о маленькой Бенучичак и о юридической помощи семьям детей с больной печенью какчудо.ру. Мы очень просим поддержать это направление работы фонда, благодаря которому можно максимально эффективно поддерживать еще больше детей. И прямо сейчас можно перевести пожертвование в фонд «Жизнь как чудо», сделать это с помощью СМС на короткий номер 7715 и в содержании сообщения написать слово «волшебник» и через пробел указать любую сумму пожертвования. 7715 – короткий номер для СМС и в содержании сообщения слово «волшебник» и через пробел любая сумма пожертвования. Всем нашим слушателям, кто откликается и помогает, огромное спасибо. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».